разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим обо всем, что связано с кино, сериалами и все, что с этим связано. В студии Нурбек Иманов, и сегодня мы поговорим с, как тебя правильно назвать, журналистом?
Ценителем.
Целителем
душ.
Ценителем и очень хорошим человеком Мариной Соломко о новых тенденциях в сериальной индустрии в СНГ, наверное, да, потому что мы тоже входим в СНГ, и Казахстан входит в СНГ, и Россия. А поводом послужил шум вокруг сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, который бьет сейчас все рекорды, и все о нем говорят, обсуждают, и даже некоторые обсуждения заходят в очень странные ипостаси, в странное русло, в принципе.
Здравствуйте.
В общем, поговорим об этом сериале, о «Черном дворе», который тоже навел шуму в свое время. И здравствуй, Марина.
Здравствуй, Нурбек.
Мы с тобой, по-моему, ни разу не разговаривали о кино, но я знаю, что ты смотришь много сериалов, фильмов и являешься, как ты сама сказала, ценителем этого искусства. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к тому, чтобы стать ценителем?
Наверное, в какое-то время у меня было много свободного времени. Я начала смотреть сериалы всячески различные, и зарубежные, и российские, и даже в свое время какие-то я узбекские сериалы смотрела. Но это было очень давно. Но если мы вернемся все-таки к слову пацана, смотреть я его, честно говоря, не собиралась. И почему посмотрела? Собственно, потому что вокруг него началась шумиха, его хотели закрыть, и до сих пор об этом идут большие споры. И я такая думаю, надо посмотреть, пока еще есть возможность, в общем-то. И посмотрела.
Отлично. Я думал, ты наоборот скажешь. Я не хотела его смотреть, потому что вокруг него столько шума, а я не смотрю попсовые всякие штуки. Меня, знаешь, очень раздражает вот этот аргумент, когда все о чем-то говорят, и есть люди, знаешь, есть такая категория людей, ой, а я не смотрю, потому что это слишком модно, или потому что это слишком попсово. Ну, блин, ну, надо же, я считаю, во-первых, надо быть в контексте происходящего. Ты живешь в этом мире, обитаешь в этом интернете, в Твиттере, где угодно. И, во-вторых, ну, если это хорошая вещь, какая разница, говорят о ней все, не говорят. Если тебе это интересно, надо смотреть. Так было в свое время и с «Игрой престолов», и с «Мстителями», ну, еще и с кучей-кучей всего, да и с песнями такое бывает, и с книгами. Вот, например, если про книг небольшой офф-топ, когда все говорили о Пауло Коэльо, все его возносили, что это было нечто такое откровение, мне стало интересно. Я прочитал ровно одну книгу «Алхимика», и она мне совершенно не зашла, и я понял, что это просто не мой автор. Ну, по крайней мере, я ознакомился и прикоснулся, так сказать, к тому, что интересует всех. Вот ты в целом как смотришь на вот такие вещи, на аргументы такого рода?
Я на них смотрю крайне отрицательно. Тут я бы хотела, кстати, добавить еще третью категорию людей, которые говорят, что не смотрел, но осуждаю.
А, да, да.
Или
да.
Не читал, но осуждаю. И сюда же еще, наверное, можно отнести людей из разряда «книга лучше».
Ага.
Вот. Но на самом деле, если опять же вернуться к Коэльо, точно такая же история была и у меня в свое время. И прочитала я две книги его. Это «Алхимик» и, по-моему, «11 минут». Мне не зашло тоже. Но я не считаю, что это плохой писатель. Он просто не зашел мне. И это все, это, наверное, ну, вкусовщина. Точно так же, как и с фильмами и сериалами. Если вдруг что-то тебе не зашло, это не говорит о том, что сериал или фильм плохой. Скорее всего,
иногда,
тебе просто не зашло.
Иногда бывают откровенно плохие вещи. И по поводу Коэльо, я думаю, нам стоит в соседний подкаст наш заглянуть в между строк и поговорить с Оксаной по поводу Коэльо, потому что у меня много вопросов, на самом деле, к этому автору, к его откровениям, я показываю воздушные кавычки, потому что, ну, это плохая литература. Литература совершенно ни о чем.
Но, тем не менее, нынче так модно. Сейчас вообще, давайте откровенно, люди перестали читать. по крайней мере, перестали читать большие, длинные книги, они перестали читать лонгриды те же самые. То есть гораздо проще, да, например, прочитать что-то коротенькое или того же самого, я не знаю, Коэлья за 6 секунд, за 6 минут, как сейчас это тоже принято, что любое произведение ты можешь... нагуглить, краткий пересказ, буквально потратить 6-10 минут, и все, ты уже вроде бы в курсе. Но на самом деле это не очень правильно, потому что, ну, ты нахватался, скажем так, вершков, не дойдя до корешков. А с сериалами, с книгами и с фильмами это все очень сильно похоже. И, например, сказать, что кино плохое, но я его не смотрел, это сейчас тоже абсолютно норм.
Полностью с тобой согласен. Про кино и сериалы тоже есть такая тенденция, когда люди, если смотрят дома, начинают смотреть на скорости 1.5 или 2. Я вообще не понимаю, в чем смысл тогда. Это же цельное художественное произведение, которое вот, по таймингу, оно четко рассчитано, что и есть даже целые правила и инструкции, как писать те же сценарии, как снимать кино. И определенный хронометраж — это не просто так. Там есть развитие сюжета, кульминация, начало, завязка, там та самая трехактная структура, и когда ты просто смотришь и перематываешь, или смотришь на большой скорости, мне кажется, лучше вообще не прикасаться к этому и не смотреть. Слава богу, там те же «Слово пацана» — это очень увлекательное кино, сериал, это насыщенный действиями, там, ну, в общем, не заскучаешь, но людей зацепило другое, вот этот весь так называемый хайп и мода на него сейчас, истерия даже где-то поднялась из-за того, что это кино на... Ну, сериал, простите. На тему того, что происходило в Казани в конце 80-х. А там... Я об этом до этого не знал. Я начал узнавать и читать. Оказывается, была очень сложная и тяжелая ситуация. СССР шел к своему логическому завершению, и люди, многие просто потерялись в какой-то момент, у них практически отняли будущее, потому что в Советском Союзе ты же практически с рождения примерно знал, что тебя ждет в будущем. Ну, так рассказывают. Что ты отучился, поступил в институт, получил образование, и по распределению дальше едешь на завод или на какую-нибудь большую стройку, где периодически весело проводишь время, ну и растешь так по карьерной лестнице, и там в ЦК Компартии, туда-сюда и выше. А тут наступили 80-е, когда очень серьезный экономический кризис во всем Советском Союзе, и многие люди просто перестали понимать, что им буквально есть, и как дальше жить, и завтрашний день был очень туманным. И эта история про ребят, молодых парней, и, представляешь, это оказывается чуть ли не уникальное явление, когда подростковое вот это движение, оно сильно криминализовалось и стало там вот таким феноменом своего рода, когда именно подростки стали в итоге серьезными преступниками. Но вот эти схемы про старшаков, про там разные уровни, там про младший, старший, и вот сейчас мы будем говорить околотюремным сленгом, потому что мы обсуждаем подобную историю, там вот это взгрев, чушпаны, пацаны, оно было везде, оно, ну, там на территории постсоветских стран, и у нас это было, у нас тоже делились на районы, в том числе и в Джалабаде, и в Бишкеке, я знаю, до сих пор там Карпинка, Шанхай, еще что-то, центровые. И это все было, но это, оказывается, не имело таких огромных масштабов и серьезных последствий в итоге. И именно это, с одной стороны, послужило, стало причиной разговоров о том, что, ой, этот сериал ведет куда-то не туда, и не очень правдоподобно рассказывает, и руководство Татарстана, как-то я видел интервью, когда начали говорить о запрете, что, это было, но мы это победили, через это прошли, зачем нам это вспоминать? Ну и, конечно, масло подлило и то, что молодые ребята, современные дети, начали подражать героям сериала, и вот ты наверняка видела эту картинку, когда в Телеграм, оказывается, открыли Телеграм-каналы школьники в Казани, и вот я не понял, это было в одной школе или тоже масштабно, они в одной школе поделили территории схематично, как в сериале, на там «Универсам», «Хаджи Такташ», «Кинопленка», по-моему, или как он называется, напомни мне.
Ну, в общем, их там
Да-да-да, на районы, да. И делили асфальт, ну, выражаясь терминами, которые употребляют герои сериала. Сам по себе сериал, ну, он очень хороший. Жора Крыжовников, например, не мой режиссер. Мне не нравится ни «Горько», ни «Самый лучший день», ни другие его произведения. Они мне кажутся какими-то вот сильно утрированными в своем безумии. И когда выходили «Горько», все, ну, часть людей такие: «Вау, это же про нас, про жизнь, это так круто, все русские свадьбы так и проходят, со всеми плюсами и минусами». Но мне не зашло. Оно вот это вот флёр какой-то документальности и нелепости каких-то вещей. Может, мне не зашло, потому что я, в принципе, не люблю ходить на такие мероприятия, это мне, в принципе, не близко. Может, поэтому мне не зашло. Ну, и вот так. А потом «Самый лучший день», вот в отрыве отдельные музыкальные номера, это первая народная караоке-комедия. И в отрыве от контекста они даже забавные, но вот опять же, то безумие, которое творят герои этой картины, ну, оно выходит за там какие-то рамки. Хотя я люблю трэш, я люблю такие истории. А «Слово пацана» — это наоборот, оно основано на реальных событиях. Есть художественная основа. Один из участников герой
группировки «Низы», которая была в Казани, это Роберт Гараев,
да,
в общем-то,
да,
написал об этом книгу, об этом, и даже книгу, целое исследование,
да,
он
и
сделал.
И вот персонаж там Марата, и персонаж главного героя, блин, вылетел из головы, напомни, как зовут главного героя.
Андрей.
Андрей Пальто, да. Андрей, и он там скомпилировал свои какие-то опыт проживание в том времени. Он скомпилировал, разделил на нескольких героев. Меня очень удивило, что вот друг Андрея, с которыми они едут в первой серии на автобусе, Искандер, и он даже не стал вуалировать. И он рассказывал, я смотрел с ним интервью, он рассказывал, что какой-то Искандер точно так же и с него там попытался истребовать деньги, ну вот те копейки, которые тогда им давали с собой в школу.
Ну, я на самом деле, к автору мы вернемся чуть позже, я хочу, наверное, вернуться немножечко в историю самого этого казанского феномена, как назвали это явление. В общем-то, сначала оно вообще случилось в конце 60-х, вы не поверите. Продолжалось все 70-е и вплоть до 80-х существовали вот эти казанские группировки, которые в свое время испугали, наверное, весь Советский Союз. То есть это были как раз-таки те самые «Банда Тяп-Ляп», «Теплоцентраль», «Тепло какой-то завод», и именно от этого и произошло это название. Плюс «Хади Такташ», плюс «Цумовские» какие-то, еще что-то было. И, в общем-то, уже на самом деле к началу 80-х в Казани насчитывалось около 100 молодежных группировок.
Я так далеко в историю не углубился.
Мне достаточно интересны эти вопросы. Я, конечно, об этом знала немножечко раньше. Я о слове «пацана» вот узнала несколько дней назад, когда посмотрела. Вот. И, в общем-то, да, вся вот эти вот «Тяп-ляп», «Хади Такташ», они изначально почему и получились-то такими страшными? Потому что туда входили не только совсем юные, скажем так, люди, но туда и входили уже взрослые, местами отсидевшие люди. И то есть это было нормально. Это уже потом, в начале 80-х, эти группировки переросли уже вот в тот самый рэкет, о котором мы тоже слышали. А наши родители многие, наверное, на своей шкуре это почувствовали. Ну, потому что это все-таки было такое повсеместное явление. А уже где-то в 90-е там уже случились те самые группировки, которые похожи на сериал, тоже в свое время не менее нашумевший, «Бригада». Вот. Как сейчас происходит, ну, мы сейчас живем в это время, мы все сами знаем. Сейчас, наверное, конечно, такого разгула нет, как тогда было.
Да, и слава богу.
Да. Почему так вышло в Казани, на самом деле? Почему это назвали именно тем словом «феномен»? Потому что это не могло произойти где-нибудь в Москве, в Новосибирске, это не могло произойти в Санкт-Петербурге, тем более, потому что это все-таки культурная столица, а Москва просто столица. И, конечно, там было гораздо больше милицейского закона, действительно. То есть там закон соблюдался, ну, в тех рамках, в которых это было можно сделать.
Ну, построже, конечно, скажем,
да,
так было.
Почему так случилось в Казани? Потому что, ну, как-то не очень обратили внимание. И когда это случилось, все начало происходить, это приняло же огромные масштабы. То есть тогда практически любой подросток должен был быть в какой-либо группировке.
Иначе если он был бы чушпаном.
Да, если ты не в какой-то, ни в каком вообще, ни в течении, ни во дворе, ни еще в чем-то, то будь готов к тому, что либо тебя будут вот шмонать, как это было, говорили, шакалить, тебя будут трясти деньги, либо тебя будут просто провожать родители в школу и забирать из школы, и все равно у тебя не будет шанса где-то там уцелеть, потому что рано или поздно ты пойдешь один в магазин за хлебом. Mm-hmm. И, скорее всего, тебя вот встретят вот эти представители этих группировок. И то есть тогда любой подросток, хотел он того или не хотел, он вынужден был в этом жить. Хоть ты тресни. Ну, если ты мальчик, у тебя вот, ну, вот такая судьба. Самое, что интересно, что почему у этих группировок было около 100? То есть это же очень много на самом деле.
Да, потому что... На относительно небольшой мегаполис.
Да, потому что это все как началось? То есть та самая скорлупа, упомянутая в район, в слове пацана, это совсем, ну, такие подростки, там, 12-14 лет. То есть они следили за своим двором. То есть у них в подчинении был двор, на который, ну, не надо заходить посторонним. Те, кто постарше, уже объединялись в несколько дворов, ну, и так далее, далее. И то есть это уже потом началось уже группировки на целые районы, поделили, в общем, асфальт, действительно,
это,
скажем так.
Это такая криминальная пирамида, да,
да,
получается?
И... Я, кстати, не вижу в этом абсолютно никакой романтики, как сейчас.
Про романтику вот... это тоже, ну, мы обязательно об этом поговорим. Получается, мы там в экспозицию, в контекст очень сильно погружаемся. Но все-таки, вот ты рассказала про Казань, а ведь такое, ну, уже в 90-х, в 2000-х было и у нас тоже. Ну, и в
Бишкеке было, да.
В Алмате. И есть, вот и про Бишкек, и про Алмату, чтобы далеко совсем не ходить, есть два, ну, тоже достойных произведение кинематографическое. Это сериал «Черный двор» про то, что происходило в 2000-х в Бишкеке и тоже основано на реальных событиях. И фильм «Районы» Акана Сатаева про Алмату в конце 90-х. И вот почему Казань именно феномен? Ну, плюс-минус я вырос в условиях там 2000-х, примерно тогда же, когда происходят события «Черного двора». И, ну, я, правда, вырос в Джалабаде, но у нас тоже были подобные группировки, были районы, в которые не следует ходить. И, но как-то нас, там, вот, я и еще несколько моих друзей, нас это обошло стороной. Ну, то есть мы могли и включаться, и могли не включаться. И что интересно, у нас действительно был выбор. То есть мы не были теми ребятами, которых не включали, потому что мы какие-то там вот чушпаны, да, или ложки. А просто, ну, мы не хотели и не включались. У нас была своя компания, мы тусили по-свойски. Вот в слове пацана есть вот такая богема, помнишь, музыкант и героиня, в которую вот героиня ПНД... Инспектор ПНД хотела Андрея вытащить оттуда и включить вот в более интеллектуальную среду, потому что Андрей талантливый парень, он прекрасно играет на клавишных инструментах. И то же самое я видел в сериале, в фильме «Районы», когда, ну, ты просто по стечению обстоятельств оказывался в этой ситуации, и, конечно, все заканчивалось плохо. И в «Черном дворе» то же самое. Там мы видим, что есть определенная группа людей, которые занимаются этим, которые вовлечены в эту деятельность, и ты мог туда не входить, и вот получается, что те, кто вырос во времена «Черного двора», ну, в те времена, плюс-минус наши с тобой ровесники, и, ну, я не знаю, я не встречал очень много людей, которые занимались тем, чем занимались герои «Черного двора». То есть получается, что большая часть наших ровесников смогли избежать этого. А в Казани, вот судя по твоему рассказу, практически невозможно было это обойти. Да, у нас тоже было, по некоторым районам было страшно ходить. Иногда тебя могли тормознуть какие-то, ну, для нас взрослые дядьки, там, 20-летние ребята, и потребовать с тебя там денег или еще чего-то. Но я же говорю, это не имело такой массовый характер. Да, это было страшно местами, это было жестоко, и это было неприятно, как минимум. И было страшно там за своих детей, родственников, за сестер. Но, тем не менее, относительно это все было, ну, безопасно. Ну, не так, как в Казани, не так, как показано в сериале
«Слово
пацана».
У нас это было, наверное, знаешь, почему? У нас это, во-первых, не было в какой-то в такой вот именно действительно романтической обстановке, как пытаются, да, тоже, например, где-то там притянуть этот сериал.
Ну, после сериала «Бригада» был вот этот романтический флёр.
Было, да, но у нас как вот, я выросла в Бишкеке на Дзержинке, тогда это был район Дзержинка, Нижняя Разбекова там, и вот, конечно, все вот эти вот районы, там, дворы отдельные, они имели какие-то названия, и вроде бы, как даже у нашего там двора, у нашего района были с кем-то контры какие-то, терки, да, там, с соседним каким-то там районом. А потом иногда они там объединялись, наш район с каким-то другим районом против там Карпинки, района.
Ну,
не было...
Карпинские все боялись, я слышал. Да.
Вот у нас с ними было то контры, то не контры, непонятно как. Вот, но это не было как-то... кроваво, как-то жестоко, даже если ребята где-то там дрались. Ну, то есть это не было вот до милиции, до каких-то прям совсем уж побоев и всего прочего. То есть это была такая обычная, наверное, пацанячья, подростковая жизнь, скажем так. И там тоже у нас были люди, которые абсолютно не участвовали в этом всем веселье. И, честно говоря, я не помню, чтобы этих людей там как-то гнобили, как-то угнетали и все прочее. Они жили сами по себе, эти вот ребята дворовые жили сами по себе. Где-то могли там зацепиться, да, но если, как говорят такими понятиями, у пацана дух есть, то никто его нигде там не сломает и все прочее. А вот в Казани это, конечно, было намного жестче, это было страшно. И опять же, все-таки я хочу коснуться вот этой темы романтики, как говорят, да, что вот романтизируют вот эту вот подростковую преступность, криминальный мир и все прочее. Мне кажется, что Крыжовников тут наоборот показал то, что, по сути, где-то то, что вам кажется правильным, пацанячьим таким, романтичным, и к чему это приводит на самом деле. То есть что мы там видим? Мы видим главного героя, хорошего мальчика, который вроде бы ничто не у него в жизни не предвещало беды. Живет он себе с мамой, с сестренкой, ходит в музыкальную школу, учится хорошо, на него нет никаких жалоб ни учителей, ни у мамы, и вроде все замечательно, но он сталкивается вот именно с тем, что, ну, скажем так, с буллингом, да, как сейчас популярно, то есть у него вот одноклассник его раз так и начинает трамбить, а он его за это как бы еще сначала же на его стороне был. То есть, по сути, мальчик столкнулся с несправедливостью. И он не нашел-то нигде помощи, по сути. То есть вот этот вот там комсорг там, или вот мальчик, который был с детской комнатой милиции завязан, то есть, пожалуйста,
вот этот,
говорит,
да-да-да,
обращайтесь к нам за помощью, но, по сути, помощи они ему не дали. И то есть у мальчика был какой выход? Либо он отдает эти деньги, но этим он себя обрекает на то, что деньги он будет эти отдавать всегда. Либо он должен как-то выстоять. Одному выстоять очень сложно все-таки против нескольких людей. Ну, ты, то есть, если тебя побьют сегодня, то, скорее всего, тебя побьют завтра, послезавтра, и ты так рано или поздно ты сдашься. И он находит поддержку именно вот в этой районовской тусовке, вот в этом вот, в этой группировке. И, конечно, наверное, ему это где-то изначально кажется правильным, потому что ему там помогли, вот и все. То, что происходит потом, и когда он понимает, что на самом-то деле все это неправильно, да, здесь тебе помогли, тут тебе сказали, что вот так вот пацаны вот так-то там живут, и тебе кажется вроде бы, что да, какие-то принципы, какая-то справедливость, свой за своего, один за всех, там все за одного, и все и так далее, это кажется, конечно, очень крутым. А на деле выходит, что совсем не так, и каждый сам за себя. И, как говорится, вход бесплатный, а выход, извините, платный. И он не всегда возможен даже. То есть если тебя, например, выкинут из этой группировки, то ты вообще ни с кем не будешь общаться, потому что никто с тобой не будет общаться. И попадать в такие вещи, это на самом деле плохо. Как бы они, какими бы они романтичными, правильными ни казались, всегда надо помнить о том, чем это чревато. И вот Крыжовников, очень специфический режиссер, он показал это идеально, мне кажется.
Я с тобой полностью согласен. И я, по-моему, это уже говорил, но тем не менее, у нас такой разговор получается, что я вынужден с тобой соглашаться. Ну, не то чтобы вынужден, а совершенно искренне. По поводу вот романтизации, дополню. Очень классно сделано это в плане вовлечения и увлечения зрителя. Когда ты смотришь первую, вторую, третью серию, тебе, да, кажется, блин, круто, такие ребята, молодцы, там тот же Марат вызывает симпатии, Андрей вызывает симпатии, такие все из себя положительные, классные пацаны, которые выживают в этом жестоком мире. И вот это все движение кажется весело и задорно, все остальное, до момента, когда в это не включаются старшаки, так называемые, ну, как они их, супера называют, которые при приеме или за любые какие-то проступки, они их жестоко, ну, не избивают, но бьют по лицу и не щадя. И вот в этот момент у тебя загорается, что-то как-то уже не совсем весело, когда тебя могут, ну, просто при согласии всех, да, ударить по лицу взрослый мужик. Ну, по отношению, ну, они им плюс-минус 14 лет, а их там взрослым им там лет 20.
И не стоит забывать о том, что вот эти наказания происходят при всех.
Да,
то есть тут нету никакой на самом деле-то романтики, и за тебя никто в этот момент не сможет ничего сказать, потому что есть строгая иерархия, которую ты, будучи там обычным пацаном, скорлупой вот этой вот, ну, у нас называли малолетки или челиши еще называли. Да, да, да. Ты не имеешь права просто даже себя защитить, потому что это считается... Ну, как бы ты идешь вразрез. Есть определенная иерархия. Откуда она, эта иерархия, взялась? А мы сейчас скажем, откуда. Это все вот та самая лагерная воровская тематика.
Да, да.
Потому что, по сути, конечно, все эти правила группировок, да, они не такие жесткие, как в местах не столь отдаленных. Но, по сути, основа ее взяли именно оттуда.
Да, да, да. Они же копировали это все. Потому что вот уголовники, которые возвращались там с отсидки... еще чего-то, или те, кто бежал, они же привносили это все. И мне всегда вот эта романтизация, да, там та же бригада, мне она нравилась не потому, что она про бандитов и таких там этих, а потому что в свое время это был классный, увлекательный сериал, и, ну, вот это очень важно. Тут очень важно взрослым дать понять детям, есть вот черта, вот это художественное там что-то, или это другой мир, который тебя не касается. И вот твоя жизнь, и ты за нее несешь ответственность. И вот когда говорят, что вот игры, фильмы и все остальное, оно распространяет насилие, увеличивает насилие, я никогда с этим не соглашался. Я вырос на фильме «Робокоп» и «Терминатор». Мне было там 6-7 лет, когда я в первый раз эти фильмы посмотрел, и что-то я не вырос там ни маньяком, и с нормальными там чувством справедливости. У меня нет желания идти и убивать из-за того, что я в детстве смотрел жестокие разборки уличных банд в Детройте из фильма «Робокоп». И то же самое с «Бригадой». Я не очень понимал ребят, которые в это увлекаются и вовлекаются, потому что, ну, вот эта тюремная романтика, вот это все, это для тех, кто сидел. И для тех, кто в этой среде, она тебя не касается, ты не обязан жить по этим правилам. И там ты кто по жизни, вот эти какие-то понятия, все-все-все, они неприменимы в реальной, обычной жизни нормального человека. Когда, да, общество полностью криминализовано, тут, как у героев слова «пацана», нет у тебя выбора. Но и вот эти справедливость и принципиальность, она всегда очень пластичная, и слово «пацана» это прекрасно показывает. В угоду того или тех или иных ребят. Ну вот, давай сразу перескочим там к условной пятой серии, когда самая жесть начинается. И вот Адидасу, Вове Адидас, у них забирают Видик, помнишь, и девчонку. И Вове Адидасу звонят, говорят, приходи. И он что там говорит? Вот, я знаю Рыжего, я слышал о нем, что он справедливый пацан, и что все будет нормально. И они едут туда втроем, и их всей толпой избивают и крайне жестоким образом, и отбирают у них машину и все остальное. Ну, тут надо было раньше сказать спойлеры, если вы вдруг еще до пятой серии не досмотрели. И тут ты понимаешь, какая к черту справедливость.
А я
просто
тебе скажу.
Эти считают, что они правы. Эти надеялись на справедливость, надеялись на вот это вот по-пацански вот эти понятия. А оказалось, что на деле это все не так работает.
Так в том-то и дело, что на самом-то деле Вове Адидасу в этой ситуации... Спойлер. Надеяться было не на что. Смотрите, что происходит. Не зря мы говорили...
Так не на что. Так он и надеялся на ту самую справедливость, понимаешь?
Смотри, которая... Это его правило, это в его понятии справедливость. Ну... Смотри, не зря я упоминала еще буквально 5 минут назад эту пресловутую иерархию. Что происходит в сериале «Слово пацана»? Есть вот эти вот группировки, Есть группировка универсамовские, в которой вот как раз-таки Марат...
наши главные герои, да.
Да, младший
люди,
брат этого Вовы Адидаса, Андрей хороший мальчик, ну и там
Пальто.
Еще половина, да, Андрей Пальто. И, да, и был у них главным старшак Кощей. Тот самый, который в свое время что-то там посидел какое-то время и, в общем-то, жил по каким-то своим воровским вот этим вот понятиям. Возвращается с афганской...
Прости, что перебью. Буквально одна ремарка про Кощея. И там же тоже показывается, что вот эти, те, кто возомнил себя старшаками, такими, которые решают проблемы и которых нужно уважать и прислушиваться, обрати внимание, что их истории всегда... покрыты легендами, нет каких-то фактических доказательств.
Подтверждений, да.
Подтверждений, да, что этот Кощей, то ли он сидел, то ли не сидел.
За то что
ли,
сидел.
Да, то ли его, он был на зоне там той же самой в авторитетах, то ли нет. Нету никаких доказательств. Он просто силой там собрал вокруг себя двух-трех этих, наглостью. Сказал,
стал старшим.
Что, да, что он старше, и все его должны слушать.
Вот, и что происходит? В итоге возвращается этот самый Вова Адидас с войны, с Афганистана. Естественно, со своими там какими-то понятиями о справедливости и так далее. В общем, что у них происходит? Он возвращается в эту группировку и ломает Кощея. То есть он его убирает и становится старшим.
Да.
Но когда он едет на разборки к этому желтому, Завидик... который отобрали у них, который за, до этого еще отобрал тот самый Вова Адидас.
Да,
тут
да,
вообще
да,
у нас
да.
круговорот получился да. отбираний в природе. Он едет втроем на чужой район. Естественно, их там всей толпой измочалили. А почему? Потому что для вот этого желтого, главы того района, Вова Адидас вообще никто, и звать его никак. И этот желтый бы разговаривал только с равным себе по рангу. Опять же, это строгая иерархия. И это должен был быть Кощей.
А-а-а.
А Кощея сместил этот Вова. Об этом еще толком. Никто не знает этого
ну да,
Вову.
Это
никто с соседних районов
проходит,
тоже
да.
там. Абсолютно. Ну, он кто для них? Это какой-то, ну, кто-то там приехал с войны. Ну, кто он такой? А тут ты приезжаешь, и ты думаешь, что ты вот за справедливостью, ты на равных. А нет. Если бы то был Кощей, например, его не имели права тронуть всеми. То есть они бы разбирались, может быть, еще сутки бы говорили об этом, там, о своих вот этих вот эфемерных, справедливых пацанских понятиях, и что-то бы порешали. А так как Вова нарушил ту самую иерархию, сломал вот эту вот систему, уже устоявшуюся, Вова зато и получил. И здесь, наверное, в этой всей отвратительной ситуации, которую мы видим уже в пятой, в шестой серии, по сути, катализатором поступил Вова, который пришел со своими правилами и решил, что теперь все должны жить по ним. И они вроде бы справедливые. Мы же видим, что Вова-то там за своих. Айгулин это говорит, ты у нас в безопасности, это слово
да,
пацана.
Потом...
Ты у нас такой-то, такой-то. Тут я тоже, вот смотрите, вот Марат мой брат, а я за него тоже, как бы, знаете ли, получать на общих основаниях. Ну, кто ты такой? То есть все вот эти твои понятия о справедливости, они же тоже настолько эфемерные, настолько гибкие и работают исключительно тогда, когда удобно Вове Адидасу, а не всей вашей вот этой вот романтической группировке.
Так у всех так? У всех,
да.
кто имеет мало, хотя бы малую толику власти над кем-то другим, для него эти правила, они очень гибкие.
Да, и нету тут никакой романтики и ничего хорошего. Я в этом абсолютно не вижу. И опять же, сейчас будет спойлер, причем мега-спойлер. Кто не видел вот шестую, последнюю серию на данный момент этого сериала, я считаю, что в шестой серии Крыжовников... абсолютно ломает, буквально просто разбивает сердца зрителей, тех, которые были очарованы, возможно, той самой романтику, он их просто вот так вот берет и лицом об асфальт...
Тот самый,
да,
который они делили.
Об экран,
да?
наверное, да. И показывает о том... показывает то, что, по сути, ждет каждого из этих вот пацанов. Даже вот это вот, когда у них там происходили их учения пресловутые, где Вова там планирует сделать из них из всех спортсменов, здоровый образ жизни, не курим, не пьем, никуда не опаздываем. Звучит хорошо, согласитесь. А потом мы видим, как все это ломается. И когда Крыжовников показывает таким коротким 25-м кадром, что показывает юное вообще совершенно лицо мальчика, там, лет 12,
прочитать, да.
а там видно, что застрелен, погиб, позже убит, пропал без вести, еще что-то. И то есть это почти всех коснулось. То есть в этом нет ничего вообще хорошего. И как мы все-таки выяснили, в какой бы ты группировке не был, какой бы она, какая бы она ни была страшная, весовая и все прочее, никто за тебя не вступится. А может быть и вступится, но это будет постфактум, и тебе уже, наверное, к тому времени будет все равно. То есть ни к чему хорошему вот эта самая районовская, воровская и всякая еще прочая типа романтика вообще не приводит. Абсолютно, как бы это ни казалось круто.
Да, да. И здесь еще стоит отметить то, что насилие, круговорот насилия, оно порождает новое насилие. И все же вот эта вот вся жесть, которую мы видим в последних эпизодах на сегодняшний день, она же вокруг вот того самого Видика, который они украли. Ну, то есть они там заплатили этому мужику, они украли, и казалось бы, ну, украли там потом. Вот классно Жора Крыжовников играет с нашими чувствами зрителей. Ну да, вроде поступили нехорошо, но черт возьми, ребята хотят выкарабкаться, они хотят делать бизнес, там и извинились перед этими продавщицами с комиссионки, договорились, замутили бизнес. Ну, Видик-то от этого не перестает быть краденым. И за ними пришло возмездие, причем чрезмерное. А в этой среде о другом возмездии речи быть не может. Потому что любой твой проступок карается очень жестоко. И там даже удар в лицо 14-летнему пацану от взрослого 20-летнего лба, который, кстати, подкачивается, они все спортивные, и не просто там как хлюпик, да, тут там дело даже не в возрасте, а в физических возможностях. Это тоже достаточно жестоко. Но я бы своим детям, там, своему сыну, не хотел бы такой участи.
Конечно.
Даже несмотря на то, что вот, вырастет зато мужиком, да, сказал бы, пошли вы куда подальше. Пусть он будет счастливым, здоровым, нормальным, адекватным человеком. Ни мужиком там, ни этим. А пусть выберет. Наша задача же предоставить максимально возможные границы выбора.
И восприятие.
И восприятие
этого
мира. Вы, кстати,
посмотрите, как здорово Крыжовников из серии в серию показывает постоянно избитых главных героев.
Да,
постоянно.
Да,
это
да.
Начинается с первой серии и заканчивается на данный момент шестой. И причем, заметьте, да, это можно было бы списать на пресловутые пацанские драки, которые были в детстве у каждого, у наших родителей, у дедов, у всех. Ну, пацаны всегда дерутся, мальчики, да, все прочее. Но они же избитые, эти герои, ходят не потому, что они дерутся с кем-то чужим. Чаще всего они получают от своих.
Да.
Вот, и где ваша вот эта вот справедливость, что мы за своего там, а мы за своего там сделаем то-то, то-то. Нет, они в серию ходят с этими фингалами. Еще с чем-то. Чаще всего полученных от своих. И за такие проступки, которые, по сути, ну, наверное, я не знаю, нормальный человек не может оправдать. Ну, там, ты, например, опоздал на сборы, и тут есть только две причины серьезные, по которым ты можешь либо пропустить, либо опоздать. Это смерть матери, либо...
Тебя забрали в тюрьму.
В тюрьму. Да ты что вообще, ребята, вы откуда взяли вообще эти правила? И, собственно, кстати, автор этого исследования и книги «Казанский феномен» Роберт Гараев, будучи в свое время в казанской группировке «Низы», на протяжении 2 лет он там был, и совершенно не стесняясь и не скрывая ничего, хотя, может, и скрывая, не знаю, рассказывал о том, как он шакалил, что да, нельзя было опаздывать на сборы, сколько раз он получал от своих же и так далее. И в какой-то момент ему просто это перестало нравиться. Он точно так же, как главный герой Андрей, захотел попасть в какую-то другую тусовку, музыкальную, да, там что-то еще. Просто у Андрея это, наверное, не совсем получилось, а у Гараева получилось. И он сказал, что да, я начал постоянно то сказываться больным, то еще что-то. Я перестал приходить на эти сборы. И в итоге что произошло? За ним пришли прям домой. Вытащили его из этого дома. Говорит, мы идем в какое-то незнакомое мне место. И я, говорит, понимаю, что сейчас все будет очень плохо. Убить меня не убьют, но что-то будет нехорошее. Ну и в итоге что случилось? В итоге, конечно, случилась дикая драка, его унизили, и как бы он сбежал. То есть он по своей воле, скажем так, вышел из этой группировки, но тем не менее тоже не без последствий. Потому что, опять же, войти туда может, наверное, практически каждый. А вот выйти, чтобы не получить по голове, чтобы у тебя, может быть, не забрали твое достоинство какое-то, чтобы тебя не унизили, это было практически нереально. А теперь вот так вот и подумайте, а зачем тебе нахождение, по сути, в этой группировке? Да, ты имеешь защиту от других группировок, но при этом ты регулярно получаешь каждый божий день в своей. Ну и толку тогда? Ну, по сути, тогда можешь получать, что в чужой, что в своей, и все.
Да.
То есть нету ничего хорошего в этом. С каких бы мы сторон не посмотрели.
И что еще меня очень сильно потрясло в этом, конкретно в этом произведении, и да даже вот в том же самом «Черном дворе», это то, что ребятам там, от 10 до 15 лет это самый смак твоего юношества, когда ты познаешь себя в первую очередь и познаешь окружающий мир. Это время, когда ты в первый раз влюбляешься. Это время, когда ты заводишь друзей на всю жизнь, как тебе кажется, на тот момент. Это время, когда ты задумываешься над тем, о своем предназначении, о том, насколько, кем ты будешь, когда вырастешь. И очень много-много всего. Это же потрясающе, очень тяжелое для подростков время, но в то же время очень интересно. И гробить свое вот одно, наверное, из самых сложных и в то же время прекрасных эпизодов своей жизни, ну, периодов своей жизни, на то, чтобы грабить, убивать, и вот в этот бесконечный круговорот насилия, там же вот, возвращаясь к тому же самому Видику, когда раз ты отвечаешь за одно свое действие, потом за это получаешь, потом отвечаешь за другое свое действие, и в это все больше и больше вовлекаются твои близкие, вот девочка Айгуль, да, и вот он просто, он же опоздал на эти сборы вот в последней серии из-за того, что он хотел поговорить с Айгуль, он же из-за нее опоздал и получил за это. То есть, понимаешь, и когда всю твою жизнь просто сжимают вот в этот ужасный момент, ужасный вот этот коридор, грубо говоря, да, и там ты или идешь бить кого-то, либо тебя бьют, или ты там грабишь, но за это ты получаешь все равно, без последствий это не остается. И вот этот момент, который ты упомянула, что 90% этих пацанов так или иначе были убиты, избиты, ограблены, застрелены. Никто из них не закончил жизнь хорошо. И те же самые герои бригады. Вот принято говорить, вот бригада романтизирует криминал туда-сюда. Но чем все закончилось? Белый остался ни с чем.
Так еще, кстати, главный не герой. Факт, что он остался, жив ли он или нет, там уже
да,
концовка-то непонятна.
Да, и, ну, то есть, ну, вот к тому моменту близкие от него отворачиваются, или он сам от них отворачивается, потому что он опасность для них...
Друзей он потерял самым отвратным образом.
Да, да. Или фильм «Бумер». Ну, про второй, третий просто ну, не стоит говорить, а вот первая часть, чем она заканчивается? Один трусит, его можно понять, жизнь дорога каждому, и сейчас мы можем бить себя в грудь и говорить, да я бы там не кинул своих ребят. Но не факт, что ты бы так поступил, потому что, ну, это очень страшно, когда ты видишь, что твои друзья обречены, а ты сидишь в относительной безопасности. Да, я не говорю, что кто-то поступил бы иначе и тоже бы пошел и умирать за своих товарищей. Но мне кажется, что большинство людей как минимум задумались бы, а что делать дальше? Все умирают, причем очень жестоким образом. И очень нелепым образом, что еще страшнее. «Черный двор», они случайно, ну как случайно, случайно убивают этого таксиста, и тут же начинается вот этот круговорот несчастий. Всех постигает эта участь. И я хочу отдельно поблагодарить там ребят из 1.1 студии, когда они сняли фильм «Ванчопа» вот на эту же тему, но он был такой веселый-развеселый, и ни для кого без последствий все вышло. Ну, там и они каких-то очень жестоких вещей не делали, но они там так прикоснулись ко всей этой романтике, да, в
полирнули,
кавычках.
Скажем так, да.
Да, и потом бог из машины просто взял, всех выручил, и все там закончилось радужно. Я этот фильм не люблю за это. Он попытался, но это... А потом они там лет сколько, плюс-минус там 5-10 лет взяли и сделали «Черный двор», где очень наглядно, очень правдиво есть последствия у каждого твоего поступка.
Так давайте вспомним, ну, если уж так... аналогии у нас пошли. Я не могу сейчас не вспомнить пресловутые «Однажды в Америке», «Крестный отец».
О, да.
Слушайте, это же тоже, по сути, вроде бы, как классно снято, как красиво показано, романтика и все такое. Но ведь на самом деле, а кто из них хорошо опять же закончил? Ребят, там всем показывают действительно, что это страшно. Как бы это ни было красиво снаружи, внутри это страшно. Это похоже, знаете, на конфеты.
Да.
Есть такие конфеты, которые продаются в очень красивых коробках,
Да,
и ты ведешься на эту коробку, да, а потом ты открываешь эти конфеты либо изначально уже в чем-то белом таком, и ты понимаешь, что они не очень хорошие, либо ты откусываешь конфету, она нехорошая. Вот мне кажется, это очень похоже вот на то, что обложка может быть... любой. Красивой, яркой, еще какой-то там веселой. Да. Но главное это содержание, а по сути во всех этих криминальных драмах, сериалах и так далее, содержание, оно показывает нам то, как нельзя жить на самом деле, и как не надо жить. Вот и все.
Ну, раз уж ты упомянула классику, не могу не вспомнить фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе, в котором он, ну, не то чтобы поставил точку в этой теме, но очень наглядно высказался, когда каким бы ты ни был могущественным, сколько бы власти у тебя не было, каким бы ты ни был дерзким и беспринципным, все у всех заканчивается одинаково. И уж лучше, мне кажется, прожить... яркую жизнь в рамках закона, без криминала, без вот этой жести, и чтобы в концу жизни ты не смотрел, как герой Роберта Де Ниро в фильме «Ирландец», в одиночестве, в полном одиночестве, лежа в этой палате в доме престарелых и смотря на эту дверь в надежде, что кто-то войдет.
А никто не войдет.
Уж лучше, мне кажется, ну, все мы умрем, да, это как бы непреложный факт, от этого никуда не денешься. Но лучше в кругу близких, в какой-то, ну, теплой атмосфере, но чтобы был человек, который придет в конце, тебя поддержит, обнимет, поблагодарит, ну, или просто побудет рядом и будет плакать, ну, от того, что теряет близкого человека.
Я сейчас сама чуть не расплакалась.
А вся эта круговая верть бессмысленной жестокости и насилия ни к чему хорошему не приводит. И сегодня, вот, ну, вот, в завершении нашего подкаста, да, наши дети... Почему вы пошли разговоры о том, что вот, там, слово «пацана» подняло новую волну насилия среди детей, дети начали подражать? Если мы всмотримся в то, что происходит, это ближе всего, наверное, к тому, что происходило, когда вышел сериал «Игра в кальмара», когда дети увлекались этим всем, ну, вот там... Это как бы вроде не для детей, но тем не менее дети наряжались в этих охранников, героев фильма, играли в эту игру в кальмара. Но ничего страшного в итоге не произошло. И сейчас, конечно, игра кальмара — это нечто более эфемерное. Там, а то, что происходит, слово «пацана», ближе к нам, к нашему детству и тому, что происходит на улицах сегодня. И мне кажется, очень важно сейчас обратить внимание на своих детей, поговорить с ними и объяснить. И сериал «Черный двор» наглядно показывает, что да, в силу разных обстоятельств, я все прекрасно понимаю, не всегда есть возможность быть близкими со своими детьми, потому что надо там заплатить за свет, купить им зимнюю одежду, прокормить их, разобраться с учебой, разобраться со своей работой. Но вот все равно не стоит как бы не обращать на них внимания. Можно просто иногда послушать, выделить там выходной день, час, два, полчаса, и просто послушать, о чем они говорят. А если вы искренне послушаете, они все вам сами расскажут. И тогда у нас будет возможность их направить в то или иное русло.
Найдите эти 15 минут в день, на самом деле, когда вы встречаете ребенка из школы или когда вы его туда везете. Просто спросите у него про его друзей, про то, что он слушает, что он любит смотреть, чем он вообще любит заниматься. Не обязательно это делать прямо, но я думаю, что если вы проявите... свое внимание, а детям, подросткам, самым младшим детям это всегда нужно одинаково. Я думаю, что они вам расскажут все на свете и даже немножко больше. Вы просто не забывайте о том, что, наверное, первые люди, к которым придут дети за помощью или поделиться своей радостью, это родители, а не какие-то там эфемерные пацаны с района.
Ну, так в этом-то и суть, в том, чтобы быть этим человеком вот. Для своих детей, не разочаровывать их своим безразличием. Да, это не панацея от всех проблем, но, по крайней мере, она даже если на малую толику решит какие-то проблемы, да, и сблизит вас с вашим ребенком, то она поможет решить вот эти глобальные проблемы. Там и слово «пацана», и «Черный двор», и «Бумер». Все фильмы, о которых мы сегодня говорили, если присмотреться, все начинается с очень маленьких каких-то вещей. Если мы вот исключим эту маленькую вещь, то, скорее всего, и глобальные последствия нас тоже не настигнут. Это подкаст «Киноблог». Сегодня мы говорили о влиянии криминальных драм, таких как «Слово пацана», «Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова. Говорили о «Черном дворе», о «Бумере», о классиках мирового кинематографа, про криминальные разборки и мафию, и о том, как попробовать не попасться на эту удочку и как сегодня это все дело смотрится. Спасибо большое, Марина, за интересный разговор. А я говорю вам до свидания, до следующей недели. Киноблог.